Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. И главные новости к этому часу мы будем обсуждать вместе с кем? С Еленой Глещинской. Елена.
Добрый день.
Нет, ну, доброе утро. Давай доброе тогда утро. Уж тогда уж вот так. Но давай расстраиваться.
У некоторых добрый вечер.
У некоторых, да.
Да.
У некоторых это у тех, у кого письма счастья не дошли до адресата. Соединенные Штаты Америки. Всему виной почта, которая не справляется с доставкой бюллетеней. Не хватает 150 тысяч штук. Никогда бы не подумал. US Post не справляется.
Значит, слушай, что пишут. Они застряли в пунктах обработки корреспонденции почтовой службы США и не были доставлены ко дню выборов. То есть они даже не поступили туда, куда надо. 12 тысяч из них относятся к как раз 5 штатам, где исход выборов еще неизвестен.
Ой, какая интрига, Лена!
Почтовая служба признала, что тысячи бюллетеней не были обработаны вовремя, о чем и призналась вот в суде. Они, знаешь, что, чем обосновали? В каждом отделении есть только один или два инспектора, которые не имеют возможности лично проверить все помещение. Они просто ссылаются на то, что они на своих почтовых отделениях не нашли бюллетени. Я даже не знаю, как комментировать. Есть предписание суда, которое обязало проверять все пункты обработки писем дважды в день в штатах, где их подача была продлена. Но несмотря на это, они все равно не успевают проверить все отделения. Вот такая вот новость, как можно...
Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМ и кандидат политических наук Станислав Бышок. Здравствуйте, Станислав Олегович.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы не знаем с Леной, как комментировать. Может быть, у вас есть идеи?
Ну, слушайте, на самом деле, это такая американская особенность. Действительно, там значительное число избиратели традиционно голосуют по почте, и более того, усугубляется все это, конечно, коронавирусом. И некоторые люди, ну, справедливо, наверное, решили, что чем толпиться на избирательных участках, лучше спокойно проголосовать по почте и, собственно, остаться целым и невредимым. А тут видите, как все повернулось.
А, наверное, почтовая служба — это уже как рудимент. Там уже никто же открытки и письма так не посылает, да? Они уже забыли, что такое обрабатывать почту.
Не, на самом деле там почта активно работает, просто это не обязательно письма, это именно посылки. То есть там ведь заказывают там с Амазона и так далее. То есть там вот распространено, как у нас вот на Озон заказывают. Да, там особенно в глубинку, там товары заказывают обычно вот именно по почте.
А вот что говорит Трамп? Трамп говорит, что как раз с почтой связаны основные фальсификации. Он об этом, кстати, предупреждал еще задолго до выборов, там за пару месяцев. Но вот получается, что как раз на вот этих вот, в тех участках, в тех регионах, где он побеждал, а потом под закрытие участков и после обработки писем, пришедших по почте, он стал проигрывать. Вот он ссылается на это и говорит, что там идут массовые фальсификации по почте.
Но мы Трампа знаем по меньшей мере 4 года. Вот скажите, Станислав Олегович, ему вообще можно верить? Мало ли, что он там заявляет.
А мне очень интересно, что это за технология такая, где там... Как это происходит?
Не, на самом деле, во-первых, нужно сказать, что еще в 2016 году, когда Трамп не был уверен, что он выигрывает, он говорил, что там проголосовала куча мертвых душ, и специально вот из-за этого, соответственно, хотят делать, чтобы он проиграл. То есть для Трампа, скажем, риторически история про то, что он может проиграть, она не существует. То есть если он проигрывает, это обязательно какая-то подтасовка. Но опять же, нужно вспомнить, что ведь если брать чистые голоса, то Трамп-то и в 2016-м проиграл, потому что там специфическая система, да, то есть там Хиллари Клинтон набрала аж на 3 миллиона голосов больше, но учитывая, что там специфическая такая мажоритарная система выборов, соответственно, выиграл Трамп. Сейчас мы видим все-таки по тем штатам, где пока непонятно, кто выигрывает, там идут, что называется, ноздря в ноздрю. И там действительно может быть вплоть до нескольких сотен голосов, которые будут решать исход выборов вот в том или ином штате. То есть в данном случае, конечно, когда у вас вот такая близкая гонка, то, конечно, здесь сам Бог велел сказать, что это все на самом деле подтасовка. Хотя, опять же, вот в чем парадокс? В том, что в Соединенных Штатах, в отличие, кстати, от России, там не особо развита система наблюдателей на выборах, как ни парадоксально. И вот, то есть там действительно, поскольку у вас наблюдателей нет, то можно легко предположить, что если у вас нет наблюдателей, значит, это все подтасовали.
Угу. Станислав Олегович, а вот мы же видим, что на разных информационных агентствах публикуют различные результаты.
Вот я тоже хотел спросить.
Вот как вы считаете... Не, ну вот что вы по этому поводу скажете? И вот такой вот мой у меня вопрос. А они влияют вот эти вот прогнозные результаты, которые публикуют на главных страницах вот сайты американские, на самих избирателей? Это
для них... в общем-то, уже поздно, да?
Нет, вот ну вот они... имеется в виду. Да, как это вообще влияет? Они
а может быть, на выборщиков влияет?
Да, может, это на выборщиков влияет.
Ну, на выборщиках редко, потому что выборщики, как правило, все-таки они ориентируются на официальные данные, а не на публикации на каких сайтах тех или иных. Тут нужно сказать о том, что вообще, ведь социологи-то говорили по большей части, что у Трампа вообще никаких шансов нет, что там разрыв процентов 10 и он усугублялся, а сейчас мы видим, что разрыв не 10%, а вот ну, буквально ноздря в ноздрю идут. И в основном, вообще говоря, вот такая история про то, что Трамп обязательно проиграет, возможно, как раз-таки она мобилизировала именно сторонников Трампа, вот, которые пришли все-таки и проголосовали. То есть здесь нельзя сказать, что вот эта история про то, что ваш Трамп обязательно проиграет, что она вот, скажем так, шла вразрез с, вообще с политикой предвыборной кампании Трампа. Так что здесь вполне могла быть эта история. Кстати, то же самое случилось, наверное, в 2016 году, когда в какой-то момент как-то просто вот люди поняли, что если все мейнстримовые средства массовой информации выступают против Трампа, то, может быть, это и, значит, нужно за него проголосовать, еще он хороший парень. Вот. Поэтому здесь я думаю, что действительно будут где-то, возможно, пересчет голосов. Вот. Плюс, конечно, да, мы Верховный суд должен постановить финальное решение. Но пока, видите, пока все-таки, вот как ни странно, вот если в 2016 году мы уже в ночь выборов, ну или, скажем, в утро после выборов уже знали более-менее, что Трамп выигрывает, то сейчас мы до сих пор не знаем, кто на самом деле станет президентом в следующем Соединенных Штатах.
А почему так, почему все так говорят и все уверены, что вот именно выборщики проголосуют именно так, а не иначе? Что вот прямо такие, можно в них на 100% быть уверенными?
Ну, на самом деле, вот все-таки выборщики это такая
это
вот
что же люди?
Рудимент, но с другой стороны, это рудимент, который работающий. То есть там, если в штате большинство проголосовало там за кандидата А, то, значит, все выборщики, там будет хоть три человека, как в каком-нибудь значит, округе Колумбия, так и 55 человек, как в Калифорнии. Все голосуют вот 100%. То есть это вот специфика такая вот мажоритарная.
Такие железные, несгибаемые люди, которых нельзя переубедить.
Нет, понимаете, их можно переубедить, просто это тогда рушит вообще всю систему. То есть теоретически они могут проголосовать как угодно, но практически вот за время существования вот этой коллегии выборщиков, то есть это с конца 18 века, в общем-то, они голосовали. Это, ну, было пару случаев, когда один выборщик там, из там, десятков голосовал как-то по-другому, но это все не решало в итоге исход выборов никогда.
Станислав Олегович, вот в завершение позвольте мне все-таки уточнить. Я тут немного путаюсь. Вчера я то есть, такого я просто не видел еще. Значит, вчера я смотрю на эту карту, да, и почти все уже штаты, кроме четырех, было известно, там разукрашенные красные, там синие, да, за Байдена, за Трампа. А сегодня вдруг появляется еще больше неопределенности. Уже 2, 3, 4, 5, 6 штатов уже неопределенные. Вчера было 4, сегодня 6. То есть вместо того, чтобы с каждым днем как-то стремиться к тому, чтобы определяться, теперь вот появляется Аляска, Аризона здесь. Вот. Это так и будет? Дальше завтра еще больше неопределенных штатов?
Дальше от выборщиков больше неопределенности. На самом деле, я думаю, что это как раз-таки связано с почтовыми голосами, потому что они вот к сроку не приходят. К сроку не приходят, и возникает вопрос вообще, Трамп же требовал вчера целый день старт the vote, то есть прекратить, start the count, то есть прекратить считать. Почему? Потому что, ну, когда-то же нужно остановиться вот и сказать, что все, больше не принимаем почтовые голоса. А никто, нигде не написано, насколько я понимаю, в общем, когда проходит то время, когда перестаются ожидать почтовых следующих голосов. То есть я думаю, что это с этим связано.
Спасибо вам большое, Станислав Олегович. Продолжаем не понимать, что происходит в Америке. Станислав Бушок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМ, кандидат политических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, кроме выборов в Соединенных Штатах, у нас есть и другие новости. штраф за накопление капитала в виде нового налога, предложили эксперты Высшей школы экономики. А именно на неинвестируемые высокие личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые свободные средства корпорации. Это все так запутанно звучит.
Я вот попытаюсь объяснить, но Лена все знает. Может быть, речь идет о ставке налога от 20 до 24% для доходов физических лиц свыше 12 миллионов и, соответственно, 24 миллионов рублей в год. И еще о возвращении к ставке 24 или даже 30% по налогу на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета. То есть, если у тебя есть эта прибыль, но ты ее все-таки инвестировал куда-то, то тебе подоходный налог в некоторых там пропорциях возвращается.
Угу.
Для чего это? Для того, чтобы посчитали, что компании, допустим, компании в России накопили на корпоративных счетах и банковских депозитах больше 30 триллионов рублей на 1 октября этого года. Это гораздо больше, чем в прошлом году. И вот они никуда не вкладывают, не инвестируются. То есть эти...
Потому что им некуда, Лена,
инвестировать. Нет, вот эти деньги должны работать в экономике. Они лежат на счетах, видимо, компании чего-то ждут. То же самое с людьми. Чтобы стимулировать вот такую вот инвестиционную активность, предлагают, если раньше предлагали там какие-то дополнительные льготы, то теперь предлагают это обложить новым налогом. Угу. Вот такая вот...
Александр Дудчак, политолог и экономист на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Александр Васильевич.
Александр Васильевич, здравствуйте. А вот своевременно ли вот такие вот предложения? Не уйдут ли люди и компании с этими налогами куда-то в тень или в другие государства?
Ну, конечно, соблазнительно обложить налогом деньги, которые где-то там висят, не используются, и вообще деньги вдруг появились где-то, почему бы каким-то образом их не использовать. Конечно, здесь палка о двух концах. С одной стороны, сейчас ситуация, мы сами прекрасно знаем, какая ситуация в стране, и в экономике, и отечественной, и мировой. Деловая активность замедлилась, поэтому достаточно проблематично эффективно куда-то инвестировать. Ситуация такая. И поэтому воспользоваться этим моментом и просто отобрать деньги в виде налогов, ну, наверное, было бы как-то...
Обидно.
Это очень дискуссионный вопрос. Угу. С другой стороны, конечно, когда корпорации зарабатывают большие деньги, они выводят их за рубеж. Это все следует контролировать, и в этом плане и попытки предпринимаются, облагаются налогом деньги, выводимые за рубеж. Но говорить о том, что вот сейчас такая ситуация, что вывести стало деньги сложнее, поэтому давайте мы обложим по повышенным каким-то налогам средства там, корпорации или там, даже физических лиц из-за того, что их просто стало сложнее выводить. Но, наверное, это тоже это не достаточный аргумент.
Это я так предположила.
Да нет, совершенно верно, да, потому что воспользуйся моментом, потому что и стало сложнее выводить. Нет, я думаю, что выводить, как вывести, найдут путь, но нужно делать это, ну, скажем так, стимулировать инвестиции действительно в экономику страны, а не только ограничивать вывод за рубеж и вот, скажем так, ах, раз нельзя вывести, значит, давайте будем инвестировать в страну. Нет, условия надо создавать и в стране для того, чтобы было выгодно.
Александр Васильевич, вот да. Речь как раз об условиях. Вот говорит, перестаньте хранить вот эти деньги, выводить их там за рубеж, это ладно, перестаньте их хранить, эти деньги, давайте-ка вы пойдете их и инвестируете.
Или потратите.
А я вот сижу, вот если экономически активность сильно снизилась в стране, то куда я их инвестирую? Вот куда я их воткну, если заводы, предположим, работают в меньшем объеме, если нефти добывается меньше, потому что цены на нее упали, и в общем, это можно продолжать бесконечно. А у простых людей денег нет, потому что, и, собственно, потребительская
да,
активность
снижается.
Нам же
все рекомендовали и предприятиям, и людям обеспечивать себе какую-то финансовую подушку безопасности. Это как раз вот эти вот накопленные деньги, а теперь говорят, давайте...
Видимо, да.
Ну, призывы, да, к обеспечению самостоятельной подушки безопасности, это хорошее пожелание, и накапливать себе на пенсию самостоятельно тоже хорошее пожелание, но обычно у людей в конце денег очень много месяцев остается, а не наоборот. Поэтому пожелания, они такие хорошие, ну, как бы за все хорошее против всего плохого. Поэтому, я думаю, эта инициатива имеет повод быть, потому что, ну да, действительно, дифференцированные очень доходы все-таки у граждан России, и 1% населения получает в среднем доход порядка, в 10 раз больше, чем остальная вообще часть граждан страны. Но в этом плане можно здесь очень большой, скажем так, фронт для экспериментов.
И для фронт для экспериментов, это вот да. Я вам скажу, это еще не конец. Вот это. И у меня есть еще одна идея, то есть она не у меня, она в Государственной Думе возникла. Вот это фронт для экспериментов. Не знаешь, куда деваться, сейчас обсудим. Знаете, что еще один налог придумали в Государственной Думе. Им больше, понятно, да? В рамках борьбы с ожирением направлять налоговое поступление от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболеваний, а также повысить информированность населения о калорийности продукта. Как повысить? Там все написано. Там написано, что вот этот гамбургер 1000 килокалорий. Написано, что... Написать плакат вот такой, Лена, я не понимаю, что надо сделать?
Значит, это не просто налог, это...
Не просто, конечно. Да, в Госдуме член просто не
комитета
придумывают.
Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделеевич, он предложил целую программу по борьбе с ожирением, потому что есть одни люди голодают, а другие страдают ожирением. Вот он решил это все исправить, несправедливость мира, и в том числе... кроме того, что маркировать продукты, указывать на продуктах их калорийность, что сейчас делается, то предложить предприятие, налоги от предприятий фастфуда направлять на что? На борьбу с ожирением. А как именно? А именно пропаганду здорового образа жизни и то, что кушать что-то другое. Ну, то есть...
Чтобы кушать что-то другое, предприятия должны... надо покупать что-то другое подороже, чем фастфуд, потому что фастфуд дешевый.
Не подороже, другое. То есть одни предприятия общественного питания должны как бы рекламировать другие.
Александр Васильевич, вы не знаете, что за идея такая?
Идея, давайте разделим на две части. Одно дело, это обложение налогом предприятия фастфуда. Ну, хорошо, здесь можно сейчас согласиться, потому что давайте, да, стараться кушать чуть там поздоровее. Да и фастфуд, я бы не сказал...
Поздоровее стоит подороже.
Я не могу сказать вообще-то, судя по публике, которая собирается в этих предприятиях фастфуда, что там сидят бедные люди, они на последние копейки вот решили чего-нибудь перекусить. Не производит они впечатление, знаете, сидящие там с приличными ноутбуками, проводящие время, там просто убивают, но что-то там еще подъедают. Но вот то, что пустить эти деньги на пропаганду, там, на агитацию, на что-то там, дополнительную информацию на коробочке, по-моему, это забавно выглядит. Если уж действительно вы решили так подойти с юмором, с такой инициативой, давайте тех, кто там жиру, накапливает себе жировые отложения в этой системе быстрого питания, давайте поборемся с теми, поборемся с недостатком калорий у определенных части там слоев населения, которым, они не толстеют просто потому, что, может быть, им есть нечего. Наверное, в этом плане стоило бы поискать возможность применения полученных дополнительных каких-то средств, хотя бы помочь тем, у которых калорий не хватает.
Вы знаете, и ООН, и Всемирная организация здравоохранения говорят, что именно бедные люди больше страдают ожирением из-за фастфудов.
Ну, в общем-то, да. Может быть, я тут не совсем точно сказал, что бедные люди, худые и все такое, но, в общем-то, у нас есть все-таки практика такая, что бедный человек пойдет картошечки купит, лука, может быть...
Мне кажется,
разный уровень
бедности. Если говорить об этом предложении именно в Госдуме, то любая неопределенность в законах, она подразумевает дальнейшие какие-то несправедливые его применения, потому что нельзя, допустим, точно сказать, где фастфуд, а где не фастфуд.
Я только хотел спросить.
Где здоровое питание, где не здоровое. Можно в магазине здорового питания встретить нездоровые продукты. Поэтому и вот такая вот неопределенность в законе будет провоцировать на то, что к этим предприятиям будут тоже относиться несправедливо.
В этом, да, совершенно верно. Тем более, что там даже, как у нас пишут, там фермерское хозяйство, чем-нибудь еще. Обычно это тоже просто огромный бизнес, это большие агрохолдинги, которые ничем не отличаются просто по сути, зачастую от фастфуда. А фермерские хозяйства, которые действительно выпускают какую-то чистую продукцию, у них просто нет возможности появиться в сетях по всей стране. Они просто не выпускают в таком объеме, продукты, чтобы обеспечить на каждом прилавке в узнаваемом там, торговом центре.
А это глобальная проблема, мировая проблема. И как только начинают говорить об экологически чистых продуктах, сразу же надо ставить равно, знак равно, и говорить, дальше следует голод. Потому что невозможно на 7,5 миллиардов накормить экологически чистыми продуктами. Просто с этим надо смириться.
Но у нас пока еще не самая ужасная ситуация. У нас на 100 человек 55, если не ошибаюсь, с ожирением. Будем радоваться, что вот в Америке вот 70 человек. Ну, ладно, не будем злорадствовать, но тем не менее, да, тенденция, к сожалению, есть, что количество людей с ожирением растет.
Но... А вы думаете, Александр Васильевич, что вот растет вот это вот число людей с ожирением, это вот именно из-за фастфуда? Вот вы только что про картошечку сказали. Если поесть вечерком картошечки без всякого фастфуда, да, и сидя за компьютером, не надо никакого тебе гамбургера, да? То есть дело в том, как человек живет,
да? Все верно, да. Это еще образ жизни, это малоподвижность, это то, что люди приходят с работы уставшие, им уже не до занятий спортом. Не что там собачку погулять или там пробежаться, сидят, значит, с пивасиком возле телевизора, рассмотрят или там развлекаются так очень это вяленько. Но, к сожалению, да, но все равно, по-моему, инициатива немножко не до конца сформулирована правильно. Пускать деньги на просто на там, печать и какой-то дополнительной информации — это деньги в никуда. Я не знаю, может быть
на здравоохранение, может быть, вот...
Здравоохранение, да. Спортивные, там, не знаю, центры. Но, знаете, всегда, когда появляется какой-то повод чего-нибудь там поделить или там обсудить...
Найдется.
Деньги, давайте подумаем, куда бы их это использовать. Uh-huh. Ну вот, да, всегда есть такой соблазн подумать, а вы знаете, а вот, ага, пустили сюда, а вот надо было сюда. Это вот постоянная такая проблема. А почему там пенсионерам не помогли? Вот всегда есть неубиваемая тема, и я с этим согласен. Надо всегда помнить, как-то в голове держать. Можно ли помочь там малообеспеченным, пенсионерам, там, одиноким, пожилым людям? Действительно, такая проблема есть, но обычно такая вот, постановка вопроса, она убивает любую инициативу. А, вы в космос летаете, а вы еще о пенсионерах не подумали. Ну, вот как бы, знаете, тут всегда вот надо успешно очень подходить и трезво. Так что, да, я думаю, этот депутат, он еще подумает и внесет еще какие-нибудь более травы.
Да, но, может быть, этот закон будут дорабатывать, действительно. Александр Васильевич, спасибо вам большое за то, что сегодня прокомментировали наши новости. Политолог, экономист Александр Дудчак был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы еще про спорт поговорим, да?
Да.
Просто про спорт, а про то, что российский футбольный клуб ЦСКА проиграл со счетом 1-3 нидерландскому Фейенорду в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
В турнирной таблице группы К армейцы занимают последнее место, набрав всего 2 очка. На счету Фейенорда 4 балла, команда на третьем месте в таблице. Лидирует с 5 очками Загребская «Динамо», которая в четверг со счетом 1-0 обыграла австрийский «Вольфсберг». Австрийцы занимают второе место с 4 очками. В следующем туре ЦСКА 26 ноября примет нидерландский клуб уже на своем стадионе. А вот о игре, которая прошла, рассказывает спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
Я не думаю, что ЦСКА потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы. Еще они остаются. Другой момент, что игра ЦСКА абсолютно непонятна, и мне кажется, команда, которая занимает первое место в чемпионате России, не имеет права так играть, потому что Фейенорд — это все-таки не топ-соперник, как, допустим, Бавария или Атлетик, с которым приходилось играть Локомотиву. Но здесь команда из Голландии, с которой можно играть и которую можно обыгрывать даже на выезде, однако мы не видим каких-то шагов вот со стороны ЦСКА, чтобы побеждать в этой Лиге Европы, это настораживает.
Да, все отмечают, что это был слабенький клуб и мог бы быть как раз...
А между прочим, Фейенорд, да, главный тренер этой команды, нидерландец, Дик Адвокат, ранее работавший, как мы все помним, в России. И что? Противоречивые о нем ходили, да?
Да, он как раз тренером «Зенита» был, да?
Да.
И, может быть, поэтому эти фейенордцы что-то такое знают, почему они выиграли у ЦСКА?
Он просто знает, как играть против российских команд. Ну что, мы, наверное, скажем, что на счету... Кто гол забивал у нас? Риджисиану Хабс, Аркун Кюкчо, Луц Харела Гертрюд. Ты понимаешь, да, какие у них фамилии? Они надо мной издеваются. В свои ворота забил Маркус Сенеси. На 31-й минуте из-за повреждения задней поверхности бедра поле покинул защитник ЦСКА Марио Фернандес, а вместо него вышел Алан Дзакоев. Вот такие новости. А когда ты говоришь 26-го числа?
26-го, да.
Я вот тебе хочу сказать, что все равно буду болеть за ЦСКА 26 ноября, несмотря на то, что вот проиграли...
Буду болеть за ЦСКА, конечно.
Да. Так, на своем стадионе ЦСКА примет, да? Угу. Ну все, значит точно будем обязательно следить и болеть за наших. Ну, о главных новостях этого утра мы для вас рассказывали вместе с Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.